Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 6 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что в Херсоне при взрыве погиб глава управления по молодежной политике. Молдавия поддержит санкции Евросоюза против России из-за статуса кандидата на вступление. Несколько крупных банков приостановили открытие счетов и вкладов в долларах. Мы это с вами обсудим в контексте того, что некоторые банки, вы знаете, оказались, один, например, конкретный банк оказался в центре скандала в связи с тем, что брал комиссии, иногда равны переводам. В России расширит производство беспилотников. Любопытная тоже тема, потому что речь в данном случае идет об аппаратах, которые предназначены для контроля за строительством, но нам с вами в целом нужно поговорить о беспилотниках, потому что, как известно, еще с времен вот этой Второй Карабахской войны многие военные аналитики говорили, какой принципиально иными стали тактики ведения боевых действий в связи с массовым использованием беспилотников. В «Умных парнях» Владимир Филиппов, замруководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Тем тоже на эту, для этого эфира много. Все сейчас раскрывать не будем. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москва Бот». И что у нас еще есть? У нас есть прямой эфир 495-7373-948.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Херсоне при взрыве погиб глава управления по молодежной политике. Речь идет о Дмитрии Савлученко. Об этом «Известия» писали сегодня. Группа работает на месте, разбираются, что здесь еще было. Эксперты выясняют, был ли это теракт, но, по всей видимости, да. Тут говорят, что мощность взрывного устройства равна примерно 200-300 граммам в тротиловом эквиваленте. Источник ТАСС об этом пишет. При этом в военно-гражданской администрации города говорят, что покушение на чиновников в Херсонской области не повлияет на планы о вхождении в состав Российской Федерации. Это 100% покушение на жизнь и здоровье гражданских людей. К перечню организованных терактов еще один, который несколько дней назад был совершен в отношении главы Чернобаевской военно-гражданской администрации. Череда таких покушений продолжается, но это никоим образом не нарушит наши планы. Олег Царев с нами, народный депутат Верховной Рады Украины, 4-7 созывов. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Анатольевич, расскажите, пожалуйста, вот что-то подобное, насколько мы знаем, происходило тоже на территории нынешних ЛНР, ДНР, то есть одни говорили, что это спор хозяйствующих субъектов, другие говорили, что это диверсанты, третьи говорили, как в таких условиях будет, в принципе, формироваться и продолжаться жизнь на этих территориях.
Ну, я не знаю, я никогда не говорил о том, что это спор хозяйственных субъектов. Было четко понятно, кто это работает, и выявили даже конечных заказчиков, департамент контрразведки службы безопасности Украины, которые занимались устранением наших лидеров на территории Донецкой, Луганской республики. Угу. Здесь, в общем-то, такая же ситуация.
А в данном случае, как и власти региона говорят, что к убийству чиновников Херсонской области причастна украинская диверсионно-разведывательная группа. Насколько эти регионы сейчас уязвимы, с вашей точки зрения, которые переходят под контроль Российской Федерации?
Сейчас там разворачивается работа наших спецслужб, привлекаются специалисты, которые знают украинскую специфику. И я хочу сказать, что, несмотря на усилия украинских спецслужб, да, у нас, знаете, идет война, погибают люди, но очень много диверсионных актов блокируется, диверсантов арестовываются. Угу. Парень, которого устранили, это молодой парень, который всегда выступал за дружбу с Россией, за мир, не имеет никакого отношения к военным действиям, это не военное, это чисто террористический акт со стороны Украины.
С вашей точки зрения, Олег Анатольевич, тактика в данном случае, если это ДРГ, это месть, это попытка посеять панику или что это такое?
Здесь все понятно, понимаете. территории, которые к нам переходят, очень хорошо воспринимают российскую власть. Очевидно о том, что когда будет проведен референдум, результаты его понятны. Стоят очереди за российскими паспортами, налаживается мирная жизнь, выпускаются предприятия, есть товары в магазинах, есть ГСМ, гораздо дешевле, чем в Украине. Ну, и это все, конечно, как камень, нож в сердце для украинской власти. Ведь они говорили о том, что куда ни приходят русские, там начинается грабеж, начинается геноцид. Местные жители там за Украину. А ничего этого нет, все хорошо, все спокойно. Поэтому они прибегают к такой тактике, да.
Ну, нет ли, с вашей точки зрения, риска того, что, в общем-то, такие вылазки могут продолжаться, ну, какое-то довольно продолжительное время, и это каким-то образом будет, в общем, сказываться на организации, как вы говорите, мирной жизни в этих регионах? И что в связи с этим можно сделать?
Чем дальше идет время, тем больше местные жители проникаются тем, что Украина их обстреливает, Украина выступает в роли врага, Украина отправляет диверсионные группы. Вы знаете, вы думаете, что это крайне негативно, то, что там убийство мирных людей, да, это человек не военный, крайне негативно воспринимается местным населением. И будет расти помощь населения, будут разворачивать структуры нашей спецслужбы. И вполне возможно, что, ну, я так просто высказываю, как свое предположение, ну, да. Конечно, если поставить такую систему, как умный город в городе Москве, когда стоят камеры, когда все это отслеживается, то это не так дорого, но это позволит, ну, кардинально поменять ситуацию на этих территориях. Ну, и, конечно же, линия фронта, когда будет отходить дальше, все будет спокойнее и спокойнее. Просто украинским властям будет не до этого.
Зачистка, но с другой стороны, вот с вашей точки зрения, сколько может по времени длиться зачистка от диверсантов, даже на примере ЛНР, ДНР? Вот сколько это продолжалось? Это же постоянно продолжается. Ну, как бы нет такого, что вот...
Практически не работают диверсионные группы на территории Луганской и Донецкой республики. Да, была целая серия взрывов, было там погибло достаточно много ярких и сильных людей, но сейчас этого нет.
Сейчас этого нет уже. Да, понятно. Спасибо большое, Олег
Анатольевич. Чтобы поставить точку в этом вопросе, то, конечно же, самый лучший способ — это дойти до западной границы Украины, и тогда никто не будет никуда посылать не диверсионные отряды, потому что посылать будет неоткуда.
Послать будет неоткуда. Спасибо большое, Олег Анатольевич. Принято. Олег Царев был с нами, народный депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов. Говорит, что самый лучший способ избавиться от диверсантов — это дойти до западной границы Украины. Так, какие у нас на эту тему еще есть новости? Во-первых, высказывание Пескова, произошедший в Херсоне взрыв, а также планировавшийся, но предотвращенный расстрел в гостинице с беженцами можно воспринимать только как теракт. И такие события требуют особого внимания, сказал пресс-секретарь президента. Я могу только сказать, там есть наши военные. Конечно, вот эта террористическая деятельность требует особого внимания. Это не что иное, как акты терроризма, и, соответственно, к ним можно только так и относиться. Еще, значит, погибший член военно-гражданской администрации Савлученко помогал херсонцам начать жить заново. Это заявление, значит, депутата Государственной Думы Игоря Костюкевича. А насколько известно, Савлученко, он возглавлял в администрации отдел по делам материнства и детства. Еще покушение на чиновников Херсонской области не повлияет на планы вхождения в состав Российской Федерации. Это повторное заявление уже представителей администрации. Было еще одно, которое я вам хотела зачитать. Да, там работает следственная группа. Еще, есть заявление, да, вот, сотрудника Херсонской администрации убили диверсанты по заказу властей Украины. Это заявление тоже, значит, руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальда или Сальдо, прошу прощения, не знаю, как правильно. Украинская власть, которая отдает такого рода приказы, а здесь однозначно это выполнено по приказу, у нее отсутствуют любые моральные объяснения такого рода действиям, назвать их военными нельзя, они убили ни в чем не повинного человека. Но мы знаем, что если следовать обычному определению, что такое терроризм, это акт насилия, призванный шантажировать, значит, руководителей и, в общем, ответственных за деятельность государства личностей. То есть это акт такого, акт шантажа государства. И, соответственно, возникает вопрос, в общем, какие меры будут приняты, потому что если это воспринимать действительно как определенный шантаж или попытку посеять панику или месть, то, соответственно, здесь какие-то меры будут приниматься. Олег Царев высказывает предположение, что если бы стояла система вот этого тотального, значит, если бы регион был опоясан камерами, то, может быть, было бы проще, но он говорит, что, возможно, вопросы будут решаться военным путем. Да, мощность бомбы при подрыве составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте. В данном случае тут неправильно написано 300 граммов тротила. Нет, это не совсем правильно. Мать погибшего Херсон чиновника оказалась на месте теракта первой. Это уже корреспондент с места событий высказывается. Пока нет больше никаких подробностей. Так, Григорий сравнивает, значит, что на Украине начнется, в общем, все то, что происходило, когда была война в Чечне. И, соответственно, устранили. Почему не сказал убили, говорит Ирина, 074-я. Ну, убили, устранили, да. С точки зрения тех, кто это сделал, у них это называется ликвидировали, скорее всего. Вот, в данном случае человек погиб, и, соответственно, будут приняты меры, будут усилена охрана этих людей. Ну, скорее всего, какие-то выводы будут сделаны, очевидно совершенно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем Молдавия поддержит санкции Евросоюза против России за статуса кандидата на вступление. Так, об этом сказал председатель парламента и лидер правящей партии страны Игорь Гроссу. По его словам, Молдавия хочет иметь хорошие отношения с Россией, хочет торговать с ней, но только на условиях взаимного уважения. О каких санкциях идет речь, уже введенных или новых, не уточняется. Он говорит, мы будем солидарны с Евросоюзом, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Конечно, мы присоединимся к новым санкциям, они предназначены для того, чтобы остановить военные действия. Мы хотим всеми дипломатическими методами содействовать этому, сказал Гроссу в эфире местного телевидения. Участники саммита Евросоюза, напомню, согласовали предоставление статуса кандидата в ЕС для Молдавии и Украины 23 июня. Незадолго до этого в МИДе Молдавии говорили, что их страна не сможет присоединиться к ограничениям против России из-за слабой экономики. Но, видите, меньше суток прошло, и в итоге в Молдавии говорит, что все-таки может. Наталья Харитонова с нами, доктор политических наук, профессор Анхикс, руководитель программы военной истории национальной безопасности России. Наталья Ивановна, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но все-таки мы понимаем, что правительство Молдавии не отличается какой-то последовательностью в своих тезисах по отношению к Российской Федерации. Но все-таки что-то действительно поменялось, и Молдавия будет это поддерживать? И если да, то, в общем, какова будет реакция Российской Федерации с вашей точки зрения?
Вы очень мягко характеризовали позицию Молдавии. Я бы назвала это биполярным расстройством, если честно, потому что вот, когда они одним днем умудряются делать абсолютно противоположные заявления, это, в принципе, норма для нынешнего правительства Молдавии, чем оно невыгодно отличается в сравнении с предыдущими составами. Угу. Вот, что касается их заявлений последних, которые были сделаны вот буквально сразу после принятия их заявки на статус кандидата в члены, то, так, ну, в общем-то, им нужно было продемонстрировать, что они будут действовать в русле европейской политики, в фарватере европейской политики и готовы, в принципе, на любые шаги, чтобы максимально приблизиться в каком-то туманном будущем, все понимают, что это будущее весьма и весьма туманно, к статусу реального члена Европейского Союза. Угу. При этом то, что было сделано накануне, оговорка про невозможность присоединиться к санкциям в полной мере и другие мероприятия, которые прошли буквально накануне, они должны были показать, что Молдова и дальше будет пытаться лавировать между Москвой и Брюсселем в силу того, что действительно, если вдруг Россия решит ввести ответные санкции, то Молдавии мало не покажется. Это связано с тем, что, во-первых, Россия практически не зависит от Молдавии. То есть молдавское присоединение к санкциям антироссийским, ну, Россия вряд ли на себя почувствует. Ну, и тем более, что речь идет о новом пакете, 7-м пакете санкций, да, которые еще непонятно, когда вообще случатся. И случатся ли они вообще. Вот. А вот если Россия применит ответные санкции в отношении Молдавии, то здесь все будет очень нехорошо, потому что Молдова полностью зависит от энергоносителей, которые поставляются из Российской Федерации, имеется в виду прежде всего газ. Молдова зависит в большей степени от электроэнергии, которая поставляется с молдавской ГРЭС, которая принадлежит российскому бизнесу. И Молдова, ну, существенный процент сельскохозяйственной продукции поступает на российские рынки. И если эти договоренности будут разорваны в одностороннем порядке, именно в формате применения встречных санкций, то, конечно, Молдавии будет очень нехорошо в плане, прежде всего, экономическом.
В экономическом. Но, Наталья Ивановна, с вашей точки зрения, какие, скажем так, мы же понимаем, что есть в введении санкций не только экономические, но и какой-то такой политическо-психологический эффект. То есть, с одной стороны, мы вроде как видим, как Латвия там, или Литва стараются, значит, в Калининградскую область значит, взять в блокаду фактически. Вот. Но вчера были уже другие заявления сделаны. А в этой связи как будто бы Молдавия действует тоже в фарватере, что там тоже что-то могут сделать. Не знаю что, с Приднестровьем что-то сделать. Или просто они говорят, что мы поддержим санкции, потому что, в принципе, Российская Федерация действительно от нас не зависит, а мы делаем такой реверанс в сторону Европейского Союза. И нам за это ничего конечно. Не будет.
Да, конечно. Им крайне важно сейчас демонстрировать приверженность европейским ценностям и европейской внешней политике. Они создают себе поле для маневра, потому что они фактически будут отчитываться о своей антироссийскости путем реальной зачистки, например, информационного поля от российского влияния. На это уже пошли американские и европейские деньги. Они будут отчитываться там, где они могут действительно выступать очень жестко антироссийски. Это, прежде всего, информационная сфера, политическая сфера. Речь идет о зачистке оппозиции, о внедрении там каких-то европейских ценностей, например, ну, я не знаю, там ЛГБТ-сообщество, вот буквально накануне там даже гей-парад первый прошел.
Где, в Кишиневе?
В Кишиневе это было вот на прошедших выходных. То есть они готовились к этому саммиту, они показали, что они как бы достойны быть европейской семьей народов, назовем это так. И дальше это будет продолжаться. Они будут пытаться договариваться с Москвой, что вот мы, бедные, несчастные, пожалуйста, не бросайте нас экономически, потому что мы просто не выживем, и это абсолютная правда. А с другой стороны, они будут Европе показывать, что они абсолютно проевропейские. И более того, я полагаю, что в этом контексте, в этом новом статусе усилится военно-политическое освоение НАТО Молдавии, прежде всего силами Румынии и Польши, это традиционно. Вот. Это уже другая история, это же, когда мы должны рассуждать уже о военно-политической сфере, и здесь как раз возникает вопрос будущего нейтралитета Молдавской Республики, до сих пор Молдова считается нейтральным государством, согласно их собственной конституции, так. И обостряется вопрос Приднестровского конфликта, потому что если эта интеграция будет продвигаться ускоренными темпами, Приднестровский вопрос неизбежно будет вставать ребром. Это, ну, это аксиома для этого региона.
Но с вашей точки зрения, Наталья Ивановна, с чем связано вчерашнее заявление участников саммита Европейского Союза, которые согласовали предоставление статуса кандидата в ЕС для Молдавии и Украины? Ведь согласование предоставления статуса, это же не значит предоставление самого статуса, я правильно понимаю?
Вы имеете в виду статус кандидата?
Статус кандидата, да.
Ну, судя по всему,
или к этому
это уже
идет.
Случилось.
Это уже
да,
случилось.
К этому идет, это некий процесс, согласование идет, но раз такие заявления уже прозвучали, и раз наш российский МИД уже отреагировал, вот буквально только что российский МИД устами министра отреагировали на этот факт, мы можем считать это фактом уже свершившимся. Другой вопрос, что этот статус, он
ничего
не дает, он ничего не обещает. Мы видим, как, например, Турция, ну, это крупное государство, оно региональным лидером является, на секундочку, членом НАТО является, да, оно находится в этом статусе с 99-го года. И там совершенно Турции пока не светит стать членом Европейского Союза. Здесь то же самое, это просто способ посадить Молдавию на короткий поводок, чтобы сузить ей пространство для маневра.
А у нее разве были какой-то, я прошу прощения, просто какой-то маневр был? Ведь, хорошо, с приходом Санду сама обещала, что, значит, по требованию МВФ там снизят пенсионный возраст, не знаю, какие еще варианты. В Молдавии все говорят на русском языке, в любом случае. И там, и ценники в магазинах тоже на русском языке. Означает ли это, что следующий вариант это какой? Отказ от русского языка, но это похоже на какой-то украинский сценарий. Зачем это Молдавии надо? Насколько я понимаю, ну хорошо, была практика при президенте Дадоне, который говорил, я все урегулирую, только мне от Москвы деньги нужны. Дадона там нету, там есть Санду. И такое впечатление, что сценарий повторяется, нет?
Да, безусловно, сценарий украинский повторяется. Во главе государства мы видим прозападно ориентированного политика и, более того, политика, обладающим гражданством другого государства. Это нонсенс. Ну, не только она там, и премьер-министр, и все правительство, и большая часть членов парламента обладает румынским гражданством. И поэтому здесь еще актуализируется не только сценарий Украины в плане антироссийской политики, да, но еще и сценарий унионизма с Румынией. И часть молдавской элиты видит наиболее короткий путь в тот же Евросоюз через интеграцию с Румынией, то есть создание единого государства.
А Румыния там ждет уже?
Ну, в Румынии есть определенная часть элиты, которая, да, к этому относится вполне серьезно, и более того, 30 лет лоббирует такой сценарий. Там есть встречное движение, и как вариант запасной, они вполне рассматривают. То есть, когда они почувствуют, что просто зайти в Евросоюз не получается, они могут пойти другим путем, через интеграцию с Румынией. Другой вопрос, что Брюссель это тоже прекрасно все понимает, и понимает, что еще одну нищую страну, та же Германия с Францией, вряд ли потянут. Что такое Молдавия? Это самое бедное европейское государство. На текущий момент с самым высоким уровнем инфляции, 29%, и колоссальный клубок проблем, включая неурегулированный конфликт, который был в вооруженной фазе еще сравнительно недавно, ну, с точки зрения истории недавно. Вот, поэтому, конечно, перспективы здесь более чем туманны, но пока, несмотря на то, что Молдавия лавирует, она лавирует несколько месяцев, причем она показала весьма неплохие навыки политического лавирования, когда она, с одной стороны, удовлетворяет интересам Европейского Союза, который, ну, очень агрессивно антироссийски настроен в текущий момент. С другой стороны, она умудряется не позволить втянуть себя в конфликт на Украине, несмотря на колоссальные усилия со стороны Украины, Вашингтона и Брюсселя. Она понимает, что если она втянется, то будущее нынешней правящей элиты, скажем так, печально. Скорее всего, будет печально. То есть этого будущего просто не будет. Поэтому Молдавия пока лавирует, как может.
Но есть, честно говоря, Наталья Ивановна, ощущение, что, в общем-то, Российская Федерация, прошу прощения, никакие меры экономического характера не будет применять по отношению к Молдавии, потому что Лавров уже высказался, что, значит, вот это вручение этого статуса никоим образом на России не сказывается, это не опасно. А если Молдавия поддержит санкции, но у нас есть какие-то особые санкции по отношению там, к той же самой Румынии или к какому-то еще государству? Да нету. Поэтому зачем? Если только Молдавию демонстративно наказывать и выгонять отсюда строителей из Молдавии, ну, это будет странно выглядеть. Или нет?
На самом деле сейчас очень сложно даже как-то пытаться прогнозировать,
согласна,
тем более характеризовать, потому что каждый день у нас появляются новые факторы, которые в корне ситуацию могут изменить. Но тут уже вопрос скорее, скажем так, имиджевый, потому что если Россия раз за разом будет проглатывать вот такие вот унизительные, да, внешнеполитические шаги, демарши откровенные. Возьмем Литву, возьмем Молдавию, которая не сегодня-завтра что-нибудь снова выкинет, вроде запрета георгиевской ленточки, чего они не постеснялись сделать накануне 9 мая, например. То, конечно, это негативно сказывается на имидже, на престиже Российской Федерации, а престиж – это одна из, как бы, ключевых составляющих внешней политики, и, на мой взгляд, уже давно нужно реагировать более жестко.
Понятно.
Другой вопрос, да, что ситуацию несколько усложняет фактор Приднестровской Молдавской Республики, которая является, в отличие от Калининграда, анклавом. И это очень, очень сложный вопрос.
Да, спасибо большое, Наталья Ивановна. Принято. Наталья Харитонова была с нами, доктор политических наук и профессор РАНХИКС. Григорий, у меня бывший коллега в Приднестровье живет. Он так радовался, что у него есть молдавский паспорт и может ездить в Европу без визы. Но есть проблема. У него нет денег на дорогу в Евросоюз. Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами продолжаем. Еще пару сообщений от вас по поводу Молдавии, которая сказала, что так как ее приняли в... А точнее, в отношении нее согласовали вот предоставление статуса кандидата в ЕС, то теперь она будет поддерживать санкции против Российской Федерации. И хотя сутки назад было сказано, что это Молдавии невыгодно, потому что экономика вся завязана вообще на Российскую Федерацию, и поэтому сложно поддерживать какие-то санкции. Так, Григорий читал. Виталий, для Молдавии наличие ни одного паспорта – это нормально. Некоторые, помимо молдавского, имеют наш, украинский, естественно, румынский, чтобы работать в Европе. Там это норма. Говорит Виталий. Ну, понятно. Вопрос, что после этого изменится. Смогут ли, в общем, граждане государства, которое поддерживает публично санкции против Российской Федерации, потому что оно теперь кандидат в состав в члены Евросоюза, смогут ли эти люди точно так же свободно, в общем-то, например, здесь работать? Вот. Не создат ли тем самым политическое руководство Молдавии, значит, поддерживая санкции против России, проблема для этих людей, потому что сама Молдавия не может обеспечить для своих граждан хорошую работу, достойную оплату этого труда и прочие, значит, социальные блага. Вот. Не создает ли само государство проблему для своих граждан или нет? Или что получится тогда? Граждане Молдавии будут просто там быстро оформлять паспорта Российской Федерации, потому что они понимают, что, в общем-то, потом у них будут проблемы, если у них не будет этого гражданства. Вот. Примут здесь этих людей на работу, не примут. Ну, тоже вопрос большой, правда. Мы говорим про политические риски в данном случае. Хотя я вам еще раз напомню, что Лавров сказал, что, значит, нет ничего опасного в том, что Молдавия становится кандидатом в состав Евросоюза. Вот, но он не высказывался по поводу санкций. Вот в чем дело. Так, еще перекрыть все товары и продукты, отрезать гражданам, запретить работать в России, говорит Реут. Ну, то есть вы прям по жесткачу хотите пойти, правда? Вот. А люди-то в чем виноваты? Ну, просто спросят, люди в чем виноваты. Если поговорить с гражданами Молдавии, они, в общем, тоже не особо в восторге от того, что в их стране происходит. Там и говорят там по-русски, и все на свете. То есть нельзя говорить о том, что это целая страна, населенная злобными людьми. Ни в коем случае вообще. Вот. Часть работает в Польше, часть работает в Российской Федерации. Вот. Кто-то действительно, да, имеет румынский паспорт. Не знаю, работают они в Румынии, не работают. Но сам факт. То есть люди становятся как бы заложниками вот этих политических решений. С точки зрения элиты государства, которые очень радуются, что страна теперь становится кандидатом в Европейский Союз, может быть, для них это равно члены Европейского Союза, сейчас деньги рекой потекут. Но, как известно, деньги рекой не текут. Вообще. Вот. И у Германии с Францией, там, Италии в меньшей степени, денег становится все меньше и меньше, чтобы уметь содержать государства, вот, которые более бедные государства или беднейшие государства Европейского Союза. А люди в чем виноваты, когда политики стран делают такие поступки? Ну, об этом и речь. А в чем виноваты граждане Российской Федерации? Евгения, спрашивает Максим. Не знаю, которые в тюрьме сидят, но и в чем-то виноваты, которые вот мы с вами не знаю. Вы себя виноватым чувствуете или не чувствуете себя виноватым? Люди-то политиков избирают, говорит Виталий. Ну, избирают. Нет, люди могут абсолютно точно верить, что с вступлением страны, с наличием статуса кандидата в Европейский Союз, там сады Семирамиды зацветут. Если так будет, можно будет за этих людей, правда, только порадоваться. Они будут стабильно платить за газ, потому что у них будут деньги, не будут требовать какой-то отсрочки у «Газпрома». Вот, «Газпрому» не надо будет продолжать, значит, выдавать кредиты доверия газом этим странам. Они опять не будут просить, что «а давайте мы там через год оплатим как-нибудь, а может быть через 10 лет, а может быть это будет год, ну вот по венерианский год, который равен 7 годам на Земле. Может быть это будет так, мы же не знаем». Вот. «Молдавия будет новым Люксембургом», говорит Виталий. А может, а что вы так иронизируете? Может быть и будет. Вот. Правда, сначала нужно немножечко потерпеть, а потом-то все будет, безусловно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир. На радио «Говорит Москва».
Так, давайте теперь про проблемы, которые у нас тут в реальности возникают. Несколько крупных банков приостановили открытие счетов и вкладов в долларах и евро. Об этом газета «Известия» пишет по результатам звонков в колл-центр кредитных организаций. Ранее некоторые российские банки также начали массово вводить комиссию за хранение валюты на счете. Об этом заявили, значит, Тинькофф, Райффайзен, Росбанк, Авангард и Уралсиб. Российских брокеров, часть российских брокеров, прошу прощения, ввела ограничения на операции с валютой. Речь идет о вводе и выводе средств в долларах и евро. Так, а кто приостанавливает открытие счетов и вкладов в долларах и евро? Ну, вот по данным «Известий», это Тинькофф, это Росбанк, это Совкомбанк, это ПСБ и Банк Открытия. Вячеслав Путиловский с нами, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РАИ». Вячеслав Андреевич, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав Андреевич, в каждый день возникают у людей вопросы, если им нужно пользоваться долларами и евро на своих счетах, как им пользоваться, чтобы деньги свои не потерять, и с другой стороны, действительно, а что, в общем, с валютными счетами теперь?
Дело в том, что сейчас банкам в силу внешних ограничений, которые были введены иностранными контрагентами, в общем-то, невыгодно, значительно менее невыгодно держать счета в валюте, это касается и вкладов, и остатков на текущих счетах, вот, но, соответственно, они избавляются от них, максимально ставя какие-то либо ограничения просто по открытию, либо какие-то комиссии запретительные. Uh-huh. Вот. Что касается того, как ими пользоваться, ну, собственно, есть банки, которые в силу специфики своих клиентов не отказываются от валютных счетов просто для того, чтобы уметь поддерживать внешнеэкономическую деятельность этих клиентов. Uh-huh. Вот. И, соответственно, наверное, имеет смысл подумать о переводе средств в такие банки.
В такие вот, банки?
Просто потому, что ну, те, кто не вводит этих ограничений.
Но, Вячеслав Андреевич, а вот даже недавняя история с банком Тинькофф, ну, помните, да? Там да. Человеку перевели еще там $200, и комиссия тоже возникла $200 и так далее. Потом, говорят, ему вернули, ну, потому что общественный резонанс. Но невозможно же по каждому случаю писать новости, трубить в трубу и ждать, пока тебя, значит, блогер-миллионник твою жалобу опубликует, чтобы банк что-то сделал. Это называется даже не ручное управление, непонятно что. В данном случае центральный банк должен каким-то образом вмешиваться? Или он сам устранился?
Ну, банк, во-первых, обязан вмешиваться просто потому, что он регулятор. Во-вторых, он не самоустранился, и работа ведется. Скорее всего, просто работа не публичная для журналистов, для СМИ и так далее. Uh-huh. Вот. Что касается кейса с банком Тинькофф, ну, там это не первый кейс, когда банк, в общем-то, принимает решения, которые после чего оспаривались в судах, и банк проигрывал эти решения. То есть это вопрос политики конкретного банка.
Но, Вячеслав Андреевич, в данном случае мы понимаем, что среди клиентов различных российских банков есть люди, которые имеют валютные счета. И вот с вашей точки зрения, как должна решаться проблема того, что эти люди, а, не могут, видимо, воспользоваться этими деньгами, и, б, соответственно, им предложено выводить это в рубли, но по курсу, который их там не устраивает?
Безусловно, такая проблема существует. Ну, во-первых, надо читать договор ведения счета или договор создания вклада.
Самый вот первый, в смысле, который, потому что его менять не могут.
Да, угу. Потому что односторонние изменения этого договора, по-моему, законодательством не допускается. В любом случае, если банк пытается получить больше, чем написано в этом договоре, то это вопрос к обращению в суд и взыскание с банка подобных вот необоснованных комиссий и прочих сборов. Вот. Если банк все-таки имеет право по данному договору вводить какие-то комиссии, то логично, наверное, будет этот банк просто покинуть и с ним не работать. Вот. Что касается курса выведения, с одной стороны, да, это как бы банки пытаются воспользоваться ситуацией, сложившейся в условиях беспрецедентного давления санкционного, просто Банк России ввел валютные ограничения, просто чтобы каким-то образом успокоить ситуацию. Uh-huh. Вот. Но опять-таки, я думаю, это вопрос для решения в суде, и какие-то резонансные случаи, которые сейчас периодически появляются, они просто показывают наличие проблемы. Скорее всего, все утрясется.
Вячеслав Андреевич, другой момент. Опять же, говоря о том, что некоторые банки приостановили открытие счетов и вкладов в долларах и евро, я просто вспоминаю события конца февраля, начала марта, даже до середины апреля. Помните, когда банки активно пылесосили кэш, валютный в том числе, обещая очень хорошие проценты. Там эти были краткосрочные вклады, там на 3-4 месяца. Но возникает вопрос, а валюты теперь достаточно? Почему банки решили отказаться от этого? Или все-таки непонятно, что с ней делать, с этой валютой?
Ну, если мы говорим о кэше, то да. На текущий момент действуют введенные Банком России ограничения. Вот, и, в общем-то, банки здесь не самостоятельны в принятии решения, отдавать или не отдавать деньги. Угу. То есть это решение госоргана, по сути. Вот, что касается другой проблемы, нужна ли вообще валюта? Здесь нужно исходить из того, что есть банки, которые ориентированы на обслуживание субъектов внешнеэкономической деятельности, в первую очередь импортеров и экспортеров. То есть одним нужна валюта, нужно куда-то пристроить валюту, которую они получают за проданный товар, а другим нужно закупать, соответственно, товар для продажи его здесь в России. Вот. И там от валюты пока уйти не получается, без относительно того, какая именно эта валюта, доллар или, может быть, какие-то другие.
Вот и поэтому выглядит деньги. Странным, на самом деле, при вот условиях, что случае, там параллельный банк, импорт есть.
Банк вынужден работать с валютой просто для того, чтобы не потерять таких клиентов.
Понятно. Но вас не удивляет решение крупных банков приостановить открытие счетов и вкладов в долларах и евро с учетом того, что действительно есть история с параллельным импортом? Или же речь идет о том, что будет сделан упор в сторону открытия счетов в валюте, но не в долларах и евро, а в какой-то другой?
Ну, сейчас действительно на уровне государства прорабатываются максимальные возможности уйти от расчетов в валютах стран, которые были объявлены нам недружественными, которые таковыми себя показали, вводя вот эти ограничения. Вот. Действительно, сейчас идет все к этому. Но на уровне просто розничных расчетов, я думаю, что и доллары, и евро, и все остальные, они останутся просто потому, что это по-прежнему остается средством накопления, несмотря на все пертурбации.
Понятно. Спасибо большое, Вячеслав Андреевич. Принято. Вячеслав Путиловский был с нами, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА». Виталий пишет, по идее, у нас валюты должно хватать, ее много продают, даже курс уменьшился. Но, скорее всего, нам поступает цифровая валюта не в виде купюр и кэша, говорит Виталий. Но подождите, у нас курс уменьшился не просто потому, что валюты много продают. Это раньше действительно Центральный банк выходил с продажей на рынок, чтобы курс стабилизировать. Но сейчас времена немножечко другие. Действительно, наличная валюта есть, и в банках это тоже говорят, что она есть. Но из-за валютных ограничений, введенных Центральным банком, есть определенные правила, что продают сегодня ту валюту, которая поступила там после какого-то числа. Вот, потому что есть же валюта, которая поступила до какого-то числа, а вот этой валютой пользоваться нельзя. Вот в чем дело. Мне вспоминается полковник Захарченко с огромным количеством налички. Думаю, у нас в стране наличной валюты много. Но, вы знаете, там, пошерстить в деле Захарченко были дела еще известные тоже. Представители силовых структур так-то, в общем-то, и наберется, правда? Только другое дело, говорят, что зачем вам валюта нужна? Вы же не можете ею сейчас пользоваться. Вот. Можно купить доллары, пойти их снять в банкомате, это не проблема, говорит Григорий. Но говорит, что проблема, кстати. Правда, если в интернете найти, то есть прямо адреса, где действительно вы купите валюту подешевле в электронном виде и пойдете снимете со своей карточки. Но говорят, надо постараться. Валюта, безусловно, еще нужна, ведь существуют обязательства перед МВФ, инзаемщиками и кредиторами, иначе бы Россия давно бы отказалась от ЦБ и МВФ, говорит 201. Не, у нас же было высказывание Силуанова по поводу того, что у нас там дивидендов, в общем, иностранцам решение о выплате денег в рублях, это не значит технический дефолт. То есть у него было такое заявление сделано. Я покупал и спокойно снял, Григорий. Вы, Григорий, вы ушлый человек, а? Поезжайте в Казахстан и меняйте валюту сколько хотите, говорит Сергей. А туры в Казахстан, кстати, сейчас очень дорогие вообще, и в Армению. Я вот посмотрела ради интереса. Правда, может быть, с этим связано. Действительно, в Египет, говорят, дешевле съездить, чем даже в Казахстан. Так, чтобы открыть вклад, надо купить или иметь валюту. Но кто эти люди и зачем им это надо, говорит добрый злодей. Добрый злодей. Кто-то считает, что валюта – это хорошее средство сохранить деньги. Плюс не забывайте, что у нас все-таки есть предприниматели – которые используют и которым нужна валюта для расчетов с продавцами, там, покупателями и так далее. Вот, то есть валюта так или иначе, она все равно нужна. Не все замкнуто на Российской Федерации. Вот, и то, что в Великобритании та же самая сказала, что а мы запрещаем, что фунт стерлингов в России там продавался, видимо, и так далее. Ну, в обменниках где. Это просто говорит о том, что, ну, как-то капитализм действительно поломался, а не потому, что мы сами железный занавес здесь создаем и говорим, что зачем вам валюта, у вас все в рублях. Нам же экономисты говорили про три корзины в рубле, долларе и евро, говорит Виталий. А некоторые экономисты говорят, что вот платина, палладий и золото, вот в такие корзины надо деньги класть. Я покупал, спокойно снял. Кто-то говорил, какие банки, еще раз скажите, вводят, значит, приостановку вот эту, открытие счетов вклад в долларах и евро. Ну, как известия пишут, это Совком, Банк ПСБ, Росбанк, открытие Тинькофф Банк. Вот известия по результатам звонков колл-центра кредитных организаций сделали такие выводы. Есть новость от вот вчерашнего дня, я посмотрел, ВТБ не планирует вводить, это комиссия уже на валютные счета физических лиц. Ранее крупные российские банки начали массово вводить комиссию за хранение валюты на счете. Это еще один сюжет. О данном шаге объявили тоже Тинькофф, Райффайзен, Росбанк, ввели плату банки Авангард и Уралсиб. Так что смотрите, гуглите и, в общем-то, если у вас валюта есть или вы хотите, чтобы она у вас была, теперь придется попотеть немножечко.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем в России решили расширить производство беспилотников. Речь идет об аппаратах, которые предназначены для контроля за строительством. Ранее производитель беспилотников Coex продал промышленную часть своего бизнеса разработчику дроноапортов Hive. Он пообещал до конца года вложить в проект более 100 миллионов рублей, выйти на выпуск 100 дронов в месяц. Hive, в частности, выкупил линейку промышленных квадрокоптеров «Пеликан», пишет «Коммерсант». Уровень локализации производства таких дронов в нашей стране составляет 30-100%, без учета микроэлектроники, отмечают эксперты. При этом они добавляют, что пока ни один из российских проектов беспилотников не оказался по-настоящему успешным. То есть беспилотники, мы понимаем, что там несколько видов применения. Это промышленность, строительство, это, естественно, там просто съемки и так далее, то есть какой-то условный креативный сектор. Это, конечно, военное дело. Юрий Кнутов с нами, военный эксперт, директор музея войск ПВО в Балашихе. Юрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как так получается, что вроде беспилотники уже давным-давно на языке, и, в общем-то, везде их применяют, а выясняется, что у нас ни один из российских проектов не оказывается по-настоящему успешным? В чем проблема?
Я думаю, что не совсем правильно. Те проекты, которые мы реализовали до конца и поставили на вооружение, они, собственно говоря, оправдывают себе, ничем не уступают лучшим образцам западных беспилотников, а порой даже их чем-то их превосходят. Ну уж во всяком случае, вот этот хваленый Байрактар ТБ-2, он намного уступает нашему иноходцу и другим аналогичным беспилотникам. Более того, если мы говорим об охотнике С-70, это, конечно, не принято еще пока на вооружение, но это беспилотник, изготовленный по схеме «Летающее крыло», действующий в паре с Су-57, пока его еще обучают полетам. Почему? Потому что там очень много возлагается задач на компьютеры с искусственным интеллектом, даже не с элементами искусственного интеллекта, а с искусственным интеллектом. Это мы пока единственные в мире вообще, кто пытается, кто создает подобного типа машину. Другое дело, я с вами согласен, количество беспилотников недостаточно. Вот если мы ведем речь о количестве хороших машин, которые у нас существуют, разработаны и приняты на вооружение, вот их не хватает.
А с чем и это с этим связано, Юрий Альбертович? Связано с тем, что у нас компонентов нет или что, школы этой нету? О чем речь?
Ну, во-первых, мы, конечно, позже других вошли в эту проблематику и стали заниматься, уже тогда, когда многие страны сделали ставку на беспилотную авиацию. Компания в Сирии, она показала, что нужно срочно догонять. И мы, в общем-то, вначале купили Израиль, самолеты и на их беспилотные летательные аппараты, на их основе создали свои, а потом их усовершенствовали, а сейчас уже появилась собственная школа. Но вот время вот это вот было упущено. Ну и плюс, конечно, проблема в целом с финансированием. Я всегда говорил об этом, что старое правительство, которое было до Мишустина, оно ведь ставило вопрос вообще о сокращении расходов на оборону на 30%. И мне тогда приходилось выступать не один раз и говорить, что этого делать нельзя. Но на 30 не сократили, но где-то на 10 или 15 резанули. И поэтому это все... И вот мы сейчас имеем эти проблемы, что для того, чтобы закрыть границу с Украиной, а это, извините меня, там около 1000 километров,
так,
нам нужны современные зенитно-ракетные комплексы. Они у нас есть, но не в том количестве, в каком надо. Нам нужны беспилотники, но не в том количестве, в каком надо. То есть в свое время было принято непродуманное решение о сокращении военных расходов, которые мы сейчас вот все пожинаем.
Юрий Альбертович,
Наполеон.
Здесь просто возникает вопрос, а что становится драйвером развития этого сектора летательных аппаратов? Потому что вопрос такой, знаете, как сначала, значит, по военной стезе все это идет, а потом в гражданскую переходят. Или наоборот, массовое гражданское применение, в общем-то, заставляет уже активнее работать военно-промышленный комплекс в этой части.
Вы знаете, у нас немножко неправильное понимание. Беспилотники в военной сфере появились очень давно. То есть, например, Израиль во время арабо-израильских войн на Ближнем Востоке применял очень широко.
Так.
Мы тоже пошли по этому пути, но у нас были другие беспилотники, которые занимались стратегической разведкой. Вот Ту-142, который до сих пор Украина пытается иногда использовать, который мы сбиваем, большие такие беспилотники, это же еще советские. А вот по пути создания малой авиации, малых беспилотников, к сожалению, у нас произошла вот недооценка, и только военная кампания в Сирии, она, конечно, резко подстегнула. Сейчас у нас концерн Калашникова активно занимается, кронштадтские предприятия Кронштадт активно занимаются. Причем там разработки потрясающие просто. Но вопрос в том, что в мощностях нужно иметь соответствующее количество заводов, которые должно выпускать эти беспилотные летательные аппараты.
А это очень сложно, но просто даже вот на примере, я прошу прощения, вот этого удара по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области, который был пару дней назад, писали, что там был применен какой-то доработанный беспилотный летательный аппарат китайского производства, который, ну простите, на Алиэкспресс продается.
Да нет, я думаю, что это не совсем правильно. В всяком случае, то видео, которое было показано, ну, там самолет похож в Байрактар ТБ-2, либо на украинскую версию Байрактара ТБ-2. И именно поэтому у него дальность 150 километров, то есть расстояние с территории Украины вот до Ростовской области тоже где-то 150-160 километров. То есть этот беспилотник вернуться не мог, и его использовали как камикадзе, начинили взрывчаткой и атаковали.
Так.
То есть это, в общем, как бы, да. Ну, то есть определенные должны быть именно производственные мощности. Вот мы сейчас, я уверен просто, конечно, такие мощности и создаем. Я думаю, что вот мы просто узнаем об этом, может быть, чуть позже. И, конечно, беспилотники должны быть не просто вот в частях. Они должны быть в каждой роте, которая ведет боевые действия, даже, а лучше даже во взводе. Пусть квадрокоптер, пусть дешевый. Но он позволяет оценить боевую обстановку, понять, где у нас имеются огневые точки, откуда может вестись огонь, нейтрализовать их, и только потом солдаты идут в атаку, и таким образом мы практически минимальные. Вот. Сейчас мы этим занимаемся. Сейчас, кстати, у нас очень много добровольцев закупают эти беспилотники, отправляют, ну, в первую очередь, не в нашу армию, в нашей армии снабжение все в этом отношении нормально, а вот именно в народную милицию Луганской и Донецкой народных республик, туда. И там уже как бы процентов, ну, где-то на 70, на 80 эту проблему удалось решить. Но, конечно, это должны заниматься не только добровольцы, этим должно заниматься целенаправленно. И государство, другое дело, что Луганская народная республика и Донецкая народная республика возможностей таких не имеют на сегодняшний день. Поэтому вот пока, да, такое вот решение принято. Но вообще, конечно, беспилотная авиация, да, это основа, в общем-то, многих направлений, которые будут развиваться в ближайшие десятилетия.
Спасибо большое, Юрий Альбертович. Принято. Юрий Кнутов был с нами, военный эксперт, директор Музея войск ПВО в Балашихе. Давайте сейчас уже новости послушаем. Потом у нас будет реклама у нас небольшая будет. А потом умные парни.